Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер всем. Напомню, в этой студии Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и в гостях у нас священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Мы говорим о связи между Ветхим и Новым Заветами, о том, насколько важно, оказывается, это ощущение присутствия Бога, которое в Ветхом Завете есть, и без понимания которого, и без сопереживания которого мы вообще мало что в этой жизни можем, оказывается, понять. И отец Антоний нам фактически очень так наглядно и подробно это все сейчас объясняет. Вы знаете, но я, например, сталкивалась с тем, что люди спрашивают, и в такие моменты не знаешь, что ответить, я же не специалист. Если Ветхий Завет – это история отношений Бога с человечеством, то почему там описан в основном только один народ? Вот все, что вы рассказываете, это же это одна культура. Это в этой культуре, у которой было знание об этом самом едином Боге, были такие переживания, огромному количеству других людей, совершенно несвойственные, другим народам непонятные. То есть это такое, то есть получается, что Бог почему-то выделил себе один народ, с которым заключил этот договор, для которого написаны для этого народа все эти книги, а все остальные тогда как? И где тут объективность?
Объективность вам подавай. Ну, друзья мои, объективность, как и справедливость, существует только в аду. А в Царстве Божьем свобода и милосердие. Вот, притчу о званых на вечере помните?
Много званых.
На вечере оказываются те, кто согласился прийти. «Не потому избрал я вас из всех народов, что вы лучше». Потому что вы хуже всех народов. Не потому, что вы сильнее, потому что вы слабее всех народов, а потому, что я возлюбил вас. Вот свобода любви Божьей и его право выбирать, кстати говоря, одна из важнейших тем Ветхого Завета, начиная с первых страниц, с жертвы Каина и Авеля, где вообще непонятно, где там справедливость, почему...
Приятно и неприятно.
Не обсуждается, почему. Мотивы Божьих поступков не обсуждаются. Они верны, потому что они Божьи. Но надо вырасти в этом, надо научиться так смотреть на Бога, чтобы потом увидеть сияние божественного милосердия. Так и с избранием народа Божьего. Понимаете, это то, что... Кстати говоря, апостол Павел потом напишет: «Ты избрал немощное мира, чтобы посрамить сильных». Бог избирает то, что без него обречено на уничтожение. Слабая, беспомощная, анатомически совершенно ни к чему не пригодная ветвь классических неандертальцев избирается, чтобы сотворить из нее тело человека, потому что без этого она погибнет, будет вытеснена, она умрет без Бога. Понимаете?
Но если говорить о человечестве в целом.
Это, да. Если говорить о человечестве в целом, так и этот народ избирается на грани уничтожения. Потому что Бог избирает немощные миры, чтобы посрамить сильных. Но суть не в том, на самом деле ведь этого народа вообще не было. Из Египта вышел сброд самых разных, далеко, кстати, не только семитских элементов тогдашнего ближневосточного мира, все, кто согласились пойти за Моисеем. И народом они становятся в результате этого завета. Как, кстати, и мы, христиане, народом Божьим становимся в результате нашего вхождения в новый завет с Богом. И это повторяющаяся схема, это принцип такой. Вот. Так что дело не в том, что там он один народ выбрал, а остальные не выбрал. Он призвал. Ровно так же, как в истории с Ноем и Ковчегом. Бог говорит, нравственный облик мира таков, что все погибнет, и только один человек у себя на дачной шестисотках начинает строить океанский лайнер. Все крутят пальцем у виска, потом наступает потоп, и Ной
уплывает.
Уплывает. А остальные не уплывают, потому что они не поверили. Они решили, что все хорошо. Вот. Так что, понимаете, Народом Божьим становятся те, кто соглашаются за ним пойти. Это одна сторона дела, но есть и вторая. «Вы мне свидетели от Иерусалима и даже до края земли». И как пророк первый Захария, тоже конец V века до Рождества Христова, говорит... И в те дни, в последние дни, ухватятся 10 человек за полу Иудеи и скажут: «Мы пойдем с тобою, потому что мы слышали, что с вами Бог. Вы будете моими свидетелями, вы будете свидетелями правды моей, если вы будете мне доверять». Вот понимаете, какая штука? Бог избирает... как... Это не фейс-контроль на входе в спасение, а это как избрание учеников. Он избирает тех, кто потом засвидетельствует его правоту, кто действительно будет полагаться на его правду и выживет, и спасется благодаря этому, а не благодаря какой-то особой силе. Вот, вы мои свидетели, и Господь очень часто, много, через самых разных пророков, в самых разных текстах говорит. Но если уж совсем обратиться к корню, то, может быть, один из самых ранних, собственно, второй по порядку, да, завет Бога с людьми, который он заключает с Авраамом, и говорит: «В тебе благословятся все племена земные. Благословлю благословляющих тебя, прокляну проклинающих тебя». Вот Бог дает этот завет Аврааму не ради одного лишь только Авраама. «В тебе благословятся все племена земные». Бог говорит о том, что те, кто согласятся этим путем Авраама идти, путем, где Бог действительно оказывается в центре, на первом месте. Да, ведь путь Авраама, кроме сказанного, еще подразумевает также, что человеческая жизнь во всех ее проявлениях не скрыта от Бога, происходит перед его лицом. Он говорит Аврааму: «Ходи предо мной и будь непорочен». И это очень страшно для человека, вот, войти в это бесконечное, постоянное присутствие Бога. Но Господь говорит о том, что всякий человек, соглашающийся на такие отношения с Богом, благословится в Аврааме. Поэтому мы все дети Авраама. Конечно, вовсе это совершенно не этнически какая-то замкнутая конструкция. Да, ну и в этом смысле, конечно, это источник одной из глубочайших трагедий в истории народа Божьего в широком смысле слова. Я отнюдь не имею в виду только евреев, но и нас всех, да, попытка замкнуться, думать, что это мы избранные, а не плохие. Мы не избранные за что-то, мы избранные для чего-то, для того, чтобы совершить некое действие. Так и да просветится свет ваш пред человеке. Не могу сейчас вспомнить русский текст Евангелия.
Отец Антоний, вы сказали о том, что для Исаии, например, вот это ощущение присутствия Бога рядом, оно было настолько жизненной необходимостью, и он так радовался, когда почувствовал это, и это ощущение радости, это то, что передается и через текст, и через века. А, вы знаете, а почему сегодня для нас это ощущение, оно не настолько же актуально, как это было, вот, например, тогда для Исаии? Почему для нас сегодня просто достаточно того, что знать, что там что-то есть? Ну, вот там, показывая наверх, там что, да-да, там что-то есть, и мне этого знания достаточно.
А... Да, человек верующий тут же сразу.
Да.
Ну, это людям кажется, что достаточно, во-первых. Во-вторых, ну, что мы будем говорить с вами за всех, да, на каких-то абстрактных примерах? На что я соглашаюсь? Вот знание того, что Бог абсолютно иной, абсолютно выше тебя и этого мира, и, строго говоря, свободен от всех обязательств, но при этом ты без него не можешь, это, ну, некоторая все-таки, ну, высота, если хотите, духовная, которую тоже надо захотеть. Просто так на нее не взойдешь. Но, кроме того, человечество поколение за поколением совершенствуется в том, чтобы заглушать в себе эту тоску. И если экклезиаст ясно и прямо говорит, все труды человека для рта его сердца же его остается без насыщения, потому что экклезиаст не знает о замысле Божьем напитать нас своим телом и кровью, да, все, что мы делаем, все для рта его, душа, сердце, глубина человеческая остается без насыщения. Экклезиаст говорит, ты сотворил человека, и вот всякую бездну, в разных переводах там очень по-разному можно сказать, всю вечность вложил в сердце его. Ну вот как-то замаскировать эту яму, эту бездну, эту глубину, сказать, что нет, это не так важно, можно обойтись без этого, мы очень умело делаем. С каждым поколением все лучше и лучше. И уже далеко не только добиваемся этого путем неумеренного употребления внутригорячительных напитков, но и какими-то более изысканными, но не менее пустыми и бессмысленными способами. Ну что ж, в конце концов, все равно это каждый выбирает для себя, понимаете? Согласиться жить в тесной норке, в тюрьме и делать вид, что это и есть хаолам, вся бесконечность творения, твой собственный выбор.
Исайя ликует, но это, наверное, связано с каким-то психоэмоциональным состоянием каждого отдельного человека. Мы тоже часто встречаем, я видел людей, которые при одной мысли, ну, мысли, наверное, все-таки сконцентрированно направленной, выступают слезы на глазах, слезы какого-то восторга и радости от того, что вот Бог.
Про них говорят экзальтированные люди.
Нет, не всегда, это не всегда экзальтация, это совершенно разные состояния бывают. А некоторые люди, ну, я не знаю, испытывают тихую радость, не испытывают внешне вообще никаких эмоциональных проявлений.
А ты, когда постишься, делай это так, чтобы никто не видел, что ты постишься. А на самом деле, коль скоро мы говорим с вами о книгах Ветхого Завета, то тоже надо учесть, что ведь это опыт отношений с Богом десятков очень разных людей. И для сегодняшнего читателя актуальными, понятными, близкими сердцу будут разные вещи. Для кого-то, я подозреваю, дискурсивные рассуждения книги Левит или какой-нибудь «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» будут вполне понятны, близки и восхитительны. А для кого-то, наоборот, псалмы или иная поэзия, великий поэт, автор книги Иова, например. Ну, люди, в конце концов, разные и имеют на это право. И вовсе не обязаны на все реагировать одинаково, все как один и с детьми. В этом смысле тоже важно, понимаете, в Ветхом Завете для нас увидеть, до какой степени Бог, для Бога приемлемы оказываются самые разные пути, самый разный опыт. Может быть, один из важнейших выводов всей этой истории в том, что в конечном итоге значение имеет не то, какими извилистыми поворотами усеян, так сказать, твой путь к Богу, а то, чтобы он был к Богу, что для тебя в центре, что для тебя, что ты выбираешь. Вот когда Бог говорит в 30 главе Второзакония, «Жизнь и смерть предложил я тебе сегодня, благословение и проклятие, избери жизнь», что ты выбираешь? Это совершенно не подразумевает, что ты должен вырастить в себе определенный там эмоциональный психотип. Нет, не обязательно. Важно, в конечном итоге, что будет в центре, что будет главным. Ну вот, в общих чертах как-то так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, здесь в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. А почему при этом часто можно услышать что Бог Ветхого Завета не добрый Бог, что Бог Ветхого Завета... Что... Есть даже, наверное, вы тоже с этим периодически сталкиваетесь, с мнением расхожим, что в представлении некоторых людей Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета — два разных Бога.
Да, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и муж и жена, и четыре совершенно разных человека. Да. Ну, что я вам могу сказать? Ну, люди часто думают глупости. От них же первый есть аз. Тоже надо не забывать это добавлять. Конечно же, да, это в каком-то смысле тоже общечеловеческое свойство. И не так важно, почему. Ну, кто-то по незнанию, кто-то вполне злонамеренно, кто-то еще по каким-то причинам.
А кто-то наоборот, ведь, понимаете... Ну, вернее, я понимаю, почему люди так рассуждают. Для них Бог Нового Завета – это такой чистый концентрат любви и совершенно другого проявления отношения Иисуса из Назарета к человеку, к людям, которые рядом с ним. А в Ветхом Завете это проявляется несколько по-иному.
Ну да, что касается чистого концентрата любви, то тоже, в общем, знаете, это называется живопись третьей половины XIX века. Тоже, ну, осторожнее. Иисус ведь... При безграничной любви к каждому из нас, и он умирает за каждого из нас, но тоже это вовсе не картинка, нарисованная медом.
Ну, не да. Купидончики, да, совершенно.
Нет, без сомнения. Тем не менее, вот я думаю, что разговор о том, что всякий опыт отношений с Богом, о котором люди свидетельствуют друг другу, а Ветхий, как и Новый Завет, и есть некоторая фиксация вот такого свидетельства. Это всегда отчасти откровение Бога о себе, отчасти откровение человека о себе. И всякий текст Священного Писания имеет такую, если хотите, таинственную природу. Где-то перед Второй мировой войной, году эдак в 1938-м, Борис Саве, такой эмигрантский богослов, парижский и русский, говорил о том, что Священное Писание в каком-то смысле имеет халкидонскую природу, потому что в нем божественное и человеческое соединяются неслитно, неизменно, нераздельно и неразличимо. Поэтому, да, мы обязаны помнить, что там есть потрясающее откровение о Боге, и там есть вещи очень человеческие. Знаете, как Господь Иисус однажды фарисеям говорит, что вот Моисей вам там некоторую вещь определенную сказал не потому, что в этом великая правда Божья, а по жестокосердию вашему, применяясь к вашему состоянию. Или сам Господь через пророка Малахию говорит тоже в одном месте: «Когда я мало прогневался, они усилили зло». Он говорит о нашем человеческом свойстве, понимая, что есть какие-то вещи, которые Богу не нравятся. Устраивать из этого вообще пляски на лобном месте, всем пооткручивать головы и оскорбленного, и чувства. Вот. Ну, конечно, и в Новом в меньшей степени, но все-таки это есть. И в Ветхом Завете часто совершенно нескрываемо есть вот этот элемент человеческих попыток понять Бога и, в общем, я бы сказал, воспользоваться им, приписать Богу то, что таковым вовсе не сказано, не относится к нему. Поэтому так часто наши предшественники в вере говорят о том, что ты не можешь достаточно адекватно воспринимать Ветхий Завет, если ты не услышишь слов Нового Завета о том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Да, и любите друг друга, как я возлюбил вас. Конечно же, принцип «одно не понимается без другого» работает в обе стороны, а вовсе не только в какую-нибудь одну. Это, без сомнения, очень-очень важно. Ну вот, ну потом, понимаете, все-таки это же правда, не пропагандистская листовка про взаимоотношения Бога и человека, которая была бы гораздо менее противоречивой и гораздо более, привлекательной. Это правда о том, как жизнь происходит, о том, и еще о том, как плохо люди Бога понимают. Даже, казалось бы, те, кому даны все возможности. Знаете, вот, о человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, Бог твой. Поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Господом Богом твоим. 8 век до Рождества Христова, почти 3000 лет назад, пророк Михей. И одновременно с этим его современник, младший даже, ну, или совсем современник, Исаия Иерусалимский, говорит: ну, когда вы приходите, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Ненавижу ваши жертвоприношения, ваши руки полны крови. И вот этот разговор о том, что на самом деле Богу важно, он еще 800 лет до Нового Завета продолжается, и сейчас снова мы начинаем обсуждать, как правильно готовить постом севрюгу. Да, что по-настоящему имеет смысл перед лицом Божьим. Но это вот в каком-то смысле, да, наверное, до конца времен будет. Вот это попытка, как сказать, покаяться в своих человеческих немощах, то есть отодвинуть их от себя в сторону и действительно увидеть Бога. Это не вовсе прямо раз и легко. Так что, да, я понимаю, почему иногда людям хочется думать, удобно думать, что Бог Ветхого и Нового Завета, ну, там, разные по каким-то причинам. Тем более, что ведь Ветхий Завет, коль скоро он является детоводителем, буквально педагогом по-гречески, ко Христу, он гораздо более определенен, чем Новый. И там гораздо яснее русским по белому написано, что приемлемо, что неприемлемо. И в этом корпусе принципов масса вещей для современного человека, ну, трудных, они кажутся нам неорганичными, поэтому хочется, издавна так было, хочется как-то Ветхий Завет отвергнуть или, по крайней мере, его значение принизить. Обратите внимание, середина второго века, Маркион и Маркианиты, да, вот совершенно попытка отредактировать Библию в абсолютно таком погромном духе, вот, и вычеркнуть все, что имеет отношение к библейской истории, к Ветхому Завету, к народу Божьему и так далее. И у него, и бедолаги, от Нового Завета-то остался несколько усеченные Евангелие от Луки, да несколько посланий Павла, и все. Ну, вот так. Да, это в каком-то смысле понятная идея, но мне кажется, что...
Ну, я думаю, такие попытки продолжались и будут продолжаться. Ну,
Толстого можно вспомнить здесь.
Ну, будут, да, Толстого, ну, не будут, только. Да. Но ты иди за мной. Помните Петра Иисуса воскресшему при море Тивериадском, оборачиваясь, там узкая тропинка, по которой они шли, значит, и вот идет Иисус, за ним Петр, а дальше там по этой тропинке Иоанн Богослов, и Петр, оборачиваясь, увидит, говорит: Господи, а вот он что? Иисус говорит: тебе что? Что тебе до того? Ты иди за мной.
Иди за мной.
Вот твой выбор в чем? Ты иди за мной. Мне кажется, это потрясающая тоже вещь на самом деле. И, кстати говоря, ведь Ветхий Завет тоже история трудного очень преодоления коллективизма. Коллективизма, некоторого представления человека о себе как о винтике, как о малой части некоторой большой общности, потому что древние люди там полагали, что вот там в целом эта общность имеет значение перед Богом, там избранный народ, или, как в моей юности говорили, новая историческая общность людей, прости господи, советские народы, да, а ты один сам по себе ничто и не важен. В конце концов, да, что важнее, большие массы и социальные структуры, которые эти массы создают, или люди, да, каждый отдельно сам по себе, это ведь вопрос, на который и сегодня мы далеко не сразу интуитивно дадим верный ответ, если он вообще есть, да. И Ветхий Завет в том числе история осознания человека самого себя перед Богом, не как толпы, там масса народа, вот того самого 40-тысячного сброда, который вышел из Пи-Рамзеса в направлении Синайской пустыни, да, как часть этой толпы, а ты сам по себе, вне зависимости от толпы, да, и наоборот, скорее, как ты выберешь Бога, определяет то, что из себя будет представлять окружающая тебя толпа. Это ведь трудный путь, трудный. И когда мы думаем, что так это нам дано с молоком матери и впитано откуда-то из воздуха, это неправда. Это неправда.
О, да.
Осознание человека самим себя перед самого себя, самим собой перед Богом, это тоже, если хотите, плод того пути, по которому Бог проводит человека в Ветхом Завете, для того, чтобы в конечном итоге стало возможно, чтобы юная девушка, когда ангел обратится к ней, сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», вне зависимости от того, что вообще думают или не думают люди вокруг. Да, это мое решение. Да, почему мы говорим «Престая Богородица, спаси нас»? Потому что от ее решения мы все зависим, и наша судьба зависит. Вот, понимаете, становление человека как человека, личности как личности, произошло не в тот момент, когда мы слезли с ветки и научились рисовать на стене пещеры грязью барана, а в тот момент, когда каждый из нас говорит «Все раба Господня». Вот как-то так. Становление человека перед Богом. Не зная об этом, самому очень трудно пройти по этому пути.
Спасибо большое. Мы напомним, что священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
Здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».